Глава 4, в которой рассказывается о страшном событии, случившемся на дискотеке «Дольфи» много лет назад. Девушки быстро взрослеют, тем более если они компьютерные гении, над разумом которых грозовой тучей висит страшный диагноз — шизофрения. Соня тщательно оберегала свою тайну, как разведчик в тылу врага, понимая, что в случае провала остаток дней придется провести в психбольнице. Между ней и другими людьми лежала пропасть. Постоянный самоконтроль стал способом существования, отчего девочка казалась окружающим тихой, вежливой и даже слегка замкнутой. В обычном мире находилась лишь крохотная часть Сони, словно она была айсбергом, скрывающим в невидимой глубине свою непостижимую громадную мощь. Удачно спрятав с раннего детства большую часть себя от посторонних, ей удалось избежать снисходительной жалости взрослых к больному ребенку. И самое главное — лечение, которое неминуемо превратило бы девочку в тихую идиотку. Она не считала себя больной. Ущербными казались все остальные. Словно она, зрячая, попала на остров слепых, и надо притвориться, что ты ничего не видишь, чтобы не прослыть ненормальной. Ведь слепцы уверены, что норма — это отсутствие зрения. Девочка не задумывалась, что у нее с мозгом — дар или недостаток. Просто жила, воспринимая мир таким, каким он ей являлся. Случалось, что некоторые взрослые вдруг начинали с подозрением коситься, будто чуяли в ребенке нечто чужое и оттого страшное. Но узнав, что она вундеркинд, сразу успокаивались. Гениям позволительно быть непохожими на других. С каждым годом притворяться становилось все легче. Привычка. Тем более, что в последние годы ее занимали совсем другие вопросы. Тело расцветало, не заботясь проблемами мозга. Девушка перестала купаться в ванной с игрушечной уточкой и изучила в интернете разнообразные формы взрослого досуга. На школьных вечеринках пару раз разрешила поцеловать себя, сделав вывод, что обычные мальчики крайне заурядны. Особенно по сравнению с отважным Джимом Хокинсом, плававшим с пиратами к острову Сокровищ. Возникнув из потусторонней реальности, он поражал страстными рассказами о невероятных приключениях. Теперь к ней на чердак частенько захаживали пылкие принцы и романтические пираты. Их взгляды окутывали и гладили, а от хрипловатого голоса кожа покрывалась мурашками. Старые друзья приходили все реже. И даже с подругой Золушкой случилась нелепая размолвка, когда та застала своего принца, примеривающим хрустальный башмачок, к Сониной ножке. Новые гости любили балы, приходилось соответствовать. Меры были приняты самые решительные. Соня стала мазать лицо и плечи дорогущим кремом от веснушек, гарантировавшим роскошную матовую кожу. И записалась в танцевальную студию, только что открытую на окраине городка в металлическом ангаре. Внутри имелся просторный зал, пол которого выстлали паркетной доской, а под потолком живописно висели металлические балки, провода и трубы. Вместо стульев — автомобильные покрышки, оставшиеся от прежнего владельца. Их попарно уложили друг на друга и прикрыли разноцветными тряпочками. Горожане окрестили новое заведение «Школа танго имени Соломона Бляхера». Соня не обращала внимания на убогие крохотные раздевалки и единственный туалет в закутке под лестницей, где на антресолях располагался офис владельца студии по совместительству бухгалтера и тренера. В ее мире зал был великолепен. В сияющем паркете отражались хрустальные люстры, а за мраморными колоннами толпилась нарядная публика. Соня, закрыв глаза, кружилась в центре. Она была нарасхват. И все новые и новые партнеры настойчиво приглашали, склонив голову и протягивая жаждущую руку. Невидимые посторонним с ней танцевали аргентинские тангеро. Высокие, со смоляными волосами, одетые в свободные черные брюки и темные рубашки. В верхней части рубашки не застегивались, и виднелась мускулистая, покрытая волосами, загорелая грудь. Они увлекали Соню в свои объятия, шепча незнакомые, щекочущие слова в ее пылающие от волнения ушки. «Танго! Тело в тело, щека в щеке. Первый шаг — как падение в бездну. Еще шаг — взрыв эмоций и рождение Вселенной. И вот она летит, невесомая, лишь чуть касаясь пола в орбите могучих рук». Притяжение чужих мышц держит ее стальной хваткой. Вибрирует и горит кожа, опаленная мужской энергией. Музыка околдовывает, оплетает незримой сетью. Тревожно и страстно запевает рояль. Ему послушно вторит скрипка, как обезумевшие трещат струны гитары. Исступленно вскрикивает бандонеон. И контрольный выстрел в душу — контрабас. Поворот. Еще поворот. Кружение по кругу. Биение чужого сердца своим ритмом задает ей пульс. Вдох и выдох. Вдох и полет, парение по орбите вокруг партнера. И да будет воля его. Очень скоро она научилась прекрасно танцевать, удивляя тренера невесть откуда взятыми профессиональными движениями настоящего аргентинского танго. Иногда ездила в Тель-Авив на ночные дискотеки. В ту жаркую июньскую ночь она с подругами отправилась на дискотеку, год назад открытую на набережной Тель-Авива рядом с дельфинарием, и поэтому названной «Дольфи». Это место пользовалось огромной популярностью, и у входа толпилась очередь. Несмотря на позднее время, жара обволакивала, словно ватное одеяло. Под одеялом явственно ощущалась атмосфера праздника. Горячий ночной воздух был наполнен голосами, звуками доносящейся музыки, вспышками света. Вокруг смеялись молодые парни и девчонки. Тела вибрировали, сотни глаз светились ожиданием, как будто каждый сидел на резвом жеребце, по крупу которого вот-вот ударят плетью. Соня чувствовала, как в сердце разгорается свеча. Сначала крохотная искра на кончике фитилька, но вот огонек метнулся вверх, пламя окрепло, и кажется, что все тело пылает тысячью зажженных лампад, будто внутри нее храм. Все приготовлено к празднику, и сейчас запоет хор, призывая ко всем чудо любви. И чудо пришло. Никто в толпе не заметил загадочного аргентинца, появившегося из ниоткуда рядом с девушкой и нежно обнявшего за плечи. Даже подруги считали, что она стоит одна, лишь немного неестественно перенеся тяжесть тела с одной ноги на другую, словно прижимаясь к кому-то. Они уже давно привыкли, что та иногда разговаривает сама с собой. От Диего, так звали невидимого спутника, тревожно и вкусно пахло чем-то терпким и пряным. «Наверное, так должно пахнуть в джунглях Амазонки», — подумала девушка. «Бывают очереди, где стоять не скучно». Рядом громко засмеялись. «Не буду с тобой танцевать, у меня другой кавалер», — крикнула высокая черноволосая девочка. Она достала из рюкзачка плюшевого мишку и принялась отплясывать с ним на газоне. Мишка комично задирал лапки. Его черные глаза светились, отражая отблески разнообразных ламп. Компания вновь разразилась хохотом. Вдруг показалось, что подул прохладный, даже холодный ветер. Небо незаметно поменяло свой цвет с закатного розового на темно-бордовый, почти черный. С каждой секундой темнота подступала все ближе. И со стороны шепчущего свою тайну моря, и от неясного пятна, минуту назад бывшего зеленым газоном. В этой мгле таилась злоба. Она страшила, но одновременно и притягивала. Огни небоскребов и машин, казалось, осторожно отступали под натиском неведомой черной силы. Луна где-то пряталась, а далекие зрачки звезд неприятно прищурились, как волк перед прыжком. Соня зябко поежилась и прижалась к жаркому телу Диего. Стало теплее, но возникшее беспокойство не проходило. Она с подругами была уже почти у самого входа, когда неожиданно, в развалочку, подошел невысокий и толстоватый паренек. Выглядел он нелепо, как, впрочем, и многие, но девушка уже давно научилась мгновенно узнавать персонажей другой реальности. Она не смогла бы объяснить, каким образом сразу выделяла их. Здесь было много факторов — отсутствие реакции окружающих, своеобразный вид пришельцев, необычная одежда и, наконец, слабое свечение вокруг. Вот и сейчас она с интересом смотрела на парня, понимая, что никто из толпы его не видит. У него были густые, растрепанные, совершенно рыжие волосы, похожие на парик, надеваемый на карнавал. Под стать были и желтые в коричневую клетку брюки, которые доходили лишь до середины щиколотки, а белая свободная рубашка почему-то сильно топорщилась сзади. Лицо паренька было одновременно плутоватое и встревоженное, словно он изо всех сил пытался быть серьезным. Соня подумала, что в его волосах и улыбке спрятался последний солнечный зайчик. «Шалом!» — обратился он к девушке. «Пришла позабавиться?» Диего подозрительно взглянул на пришельца и передвинулся, словно отсекая того своей широкой спиной от Сони. Похоже, рыжий ему не понравился.
«Может быть, это просто ревность?» — неожиданно догадалась девушка. Она с удивлением обнаружила, сколько новых чувств толкалось в разуме. Беспокойство танцевало танго с манящим интересом. Возбуждение боролось со страхом, и лишь безумная жажда любви сидела в одиночестве, ожидая развязки.
«Привет»,
— сказала она, поправляя непослушные локоны, которые норовили выбраться вперед, чтобы показать миру, какие они красивые.
«Вот что значит взрослая жизнь», — удовлетворенно подумала она. «Ко мне уже пристают во всех мирах. Как интересно».
«Не стоит разговаривать с этим паяцем», — тихо сказал ей Диего. «Думаю, он хулиган».
«Нам надо поговорить», — нервно сказал парень.
«Не пытайся быть кокетливой», — осадила себя девушка. «Когда один чересчур ревнив, а другой странен, не следует усложнять ситуацию».
Словно в подтверждение мыслям, аргентинец грозно расправил плечи и, искря белоснежными зубами, велел парню отвалить. «Спокойствие! Только спокойствие!» — ответил тот и предостерегающе поднял руку. Но Диего не собирался быть спокойным. Он наступал на паренька, тесня того в сторону. «Синьорита занята и не знакомится на улицах. Похоже, сейчас будет великое землетрясение». Глаза рыжего смеялись, в них плясали дьявольские искорки, а может, просто отражались огни цветных лампочек. Диего без объявления войны молча толкнул собеседника. Парень проворно отскочил в сторону, но уходить явно не собирался.
«Берегись! Жизнь коротка, ты недостаточно серьезен», — заявил он.